Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы лисенята. В прошлой передаче мы обсуждали пятого лисененка, то есть управление деньгами, или вернее, наша неверность в управлении деньгами. Господь доверил нам деньги, чтобы мы не владельцами были, а управляющими, правильно расходовать эти деньги, потому что они принадлежат Ему. Если ты унаследуешь от родителей определенную сумму денег, то не доверишь полмиллиону какому-нибудь бродяге. Такие деньги наверняка положили бы для начала в банк, но ни в коем случае не доверили их неверному человеку. Но дети Божии часто ведут себя именно так по отношению к Господу. И если мы так бесшабашно орудуем, то что при этом должно твориться в сердце Господа, который хочет о нас заботиться? Но Бог, который до глубины знает сердца всех людей, должен ли Он неверному доверить? Такое мы Ему приписываем. Если мы будем просить Его в молитве: «Господи Иисусе, поставь Свое Слово в моих глазах таким образом, чтобы я проник в Него до глубочайших глубин», то Он, тем не менее, не сможет этого дать, пока мы еще в ничтожном неверны. Как мы уже отметили, богатство принадлежит не нам. Оно доверено детям Божьим, как что-то чужое. Мы никогда не должны с ними воплощаться и тем более любить его. Именно об этом говорит Господь в стихе 12. «Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» Под словом «ваше» имеется в виду духовное богатство, с которым мы здесь имеем дело, которое Господь не может нам доверить из-за неверности по отношению к земной маммоне. Поэтому многие верующие настоящего времени, показавшие себя неверными управителями маммоны, ходят в духовной бедности. Они не знают полной радости в Иисусе, потому что имеют свою радость в земном богатстве, за которое они судорожно удерживаются и наслаждаются им. Это является оскорблением Бога и Его величия. О богатстве слова им неизвестно. Неизвестно о том, что мы, вращаясь в Слове Божьем, испытываем от этого такое удовольствие, что чуть не разрывается сердце, когда Бог шаг за шагом нас просвещает. Но обо всем этом им неизвестно. Все это в конечном счете является вопросом нашей верности в управлении доверенной маммоны, имущества и добра. Писание принуждает нас и в этом вопросе к решению: либо Бог, либо сатана, иначе наше хождение во Христе не будет функционировать. И даже тогда, когда мы спасены, ибо любовь к маммоне мы встречаем и у детей Божьих. Либо свет, либо мрак. Это должны решить мы, а не Бог. Так как световое хождение во мраке никто совершать не может. Эту попытку мы видим и в стихе 13. Никакой слуга не может служить двум господам. Тогда следует вопрос любви. И до тех пор, пока мы будем делить нашу любовь между Господом Иисусом и маммоной, она не будет по отношению к Иисусу такой, какой Он ее ожидает. Какой меры мы любим маммону, именно в такой мере будет уменьшена наша любовь к Иисусу, нашему Господу. Это факты. Но Господь хочет жить в неразделенных сердцах. Или ты думаешь, что Господь должен разделять твое сердце с маммоной? Это низко считать Бога способным на это. Мы удивляемся, если в церкви Иисуса наблюдаем слабость, грех, бессилие. Уменьшение любви Библия называет ненавистью, одного любить, а другого ненавидеть. Между этими двумя понятиями нет нейтралитета. Такого не может быть, чтобы Иисуса немного любить и немного ненавидеть. Нет. Или-или. Посмотрим, как в стихе 13 Господь оценивает неверное управление. В конце этого стиха мы читаем: «Не можете служить Богу и Маммоне». И тем не менее, дети Божьи постоянно пытаются это делать. Это является злом, проказой, лисененком в Церкви Иисуса в сердцах верующих. Эти лисенята разрушают. Наше задание их поймать. Рассмотрим еще 1 Тимофея, глава 6, стих 6, где написано: «Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Поэтому, имея пропитание и одежду, мы должны быть благочестивым и довольным. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». В прочитанном слове апостол язычников Павел говорит Тимофею о той же теме, а в стихе 7 добавляет: «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Именно поэтому мы должны быть управителями, а не владельцами, что касается вообще земных и приходящих вещей». Согласно стиха 6, благочестие является великим приобретением, так как это благочестие касается нашего духовного богатства. Господь не поставил нас управителями благочестиями, которым Он сам является. Нас Господь поставил владельцами благочестия. Благочестием мы должны владеть, но не управлять им, а в отношении приходящего богатства Господь поставил нас всего лишь управителями. И если в связи с этим заглянем в стих 8 и сравним его содержание с нашими сердцами, то диву даешься при виде всего того, что эти сердца желают. Так что наше хождение во Христе идет по совершенно другим путям. В стихе 8 мы снова имеем неточный перевод, должны это заметить. В оригинале написано «нарум унпетекум», что означает «пропитание и покрытие». Слово «покрытие» входит одежда и кров, то есть крыша над головой. Я объясняю это, чтобы никто из слушателей не подумал, что Господь против того, чтобы мы имели кров. Понимаете теперь, что неточный перевод может даже привести к возмущению против Бога. Бог желает, чтобы мы имели все необходимое, а все, что выходит за рамки пропитания и покрытия, Писание характеризует земным богатством. Представляете? Все, что выходит за рамки пропитания, одежды и крова, Писание характеризует богатством. И все те, которые хотят стать богатыми, не имеются в виду миллионеры, то есть приобрести все то, что выходит за пределы стиха 8, придут к падению. На основании собственных мыслей и пожеланий они попадут в искушение и падут. Это говорит Слово Божие в стихе 9. Корнем всех этих зол, согласно стиха 9, является скупость, жадность, алчность, что характеризуется одним словом «сребролюбие». Я сказал вам о том брате, который неделями безумно плакал. сожалея о том, что он дал Господу деньги. Он завидовал Богу, которому эти деньги принадлежат, поэтому он так плакал. Он не желал Богу этого, хотя Дитя Божие не может потерять свое рождение свыше, то есть свое спасение. Этому учит нас Библия, но может отпасть от веры, о чем мы и читаем в стихе 10 нашего текста. И если Дитя Божие отпадает от веры, что касается хождения человека, то принадлежность его к семье небесной, как Божьего дитя, находится в резкой конфронтации, противостоянии с его хождением. Но это нежелательно, поэтому, согласно стиха 10, вторая часть, такие верующие подвержены многим скорбям, которыми они сами себя просверлили. Именно так гласит стих 10. Некоторые уклонились от веры и сами себя просверлили многими скорбями. Если служили приходящим вещам, занимались идолопоклонством, а затем вынуждены признать, что обманывали этим Господа. Об этом идет здесь речь. Слово Божие говорит, чтобы мы убегали от этого. На прощание наш Господь Иисус хочет нам дать еще одно доброе наставление, о котором в 1 Иоанна, глава 3, стих 17, читаем. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия?» Библия не говорит, любовь Божия не останется в нем, но слово говорит, как пребывает в том любовь Божия. Возможно ли, чтобы при таких условиях в таком человеке пребывала еще Божья любовь? Дорогие братья и сестры, я бесконечно рад, что не богат в смысле земного богатства, потому что для меня это была бы жестокая конфронтация. Мы все должны отчитаться перед судилищем Христа. Если мы накапливали деньги, любили их, имели в них свою радость, а другой брат или сестра во Христе, которые тоже принадлежат к телу Христа, терпели нужду, то как мы будем смотреть Господу в глаза перед Его судилищем? Теперь мы видим, если бы то, что нам Бог дал, мы верно использовали, то другой не испытывал бы нужду. В церкви Иисуса лишь там возникает нужда, где имеется грех. И это является одним лисененком, который, хотя и медленно, но постоянно обрызгивает сердце наркотиком, так что деньги делают его жестким, покрывают непробиваемой для нужд других бронью. Я могу об этом говорить, потому что знаю, деньги делают сердце жестоким. Чем больше сумма, тем тверже становится сердце. Наше богатство мы должны видеть во Христе, благо тому Дитю Божию, который все свое земное богатство имеет единственно во Христе. Здесь идет речь не о теории, не о холодных, как лед, теоретических планированиях, а о совершенно трезвой практике, о которой говорит нам Божье Слово. Поэтому следует задать вопрос, как видит в этом деле наш верный Господь тебя и меня? Как Он видит нас в управлении деньгами? Если мы не поймали этих лисенят повиновения Христу, то конец наш будет таков, что окажемся выхолощенными, как старое, пустотелое, покрытое мохом дерево. Когда такие верующие будут у Господа, чтобы войти в вечную обитель, то их сердца будут просверлены, как копьем. Это очень больно, если они не поступали здесь по Слову Божьему. Поэтому Господь хочет, чтобы мы были не только слушателями, но и делателями Его Слова. Пожалуйста, не делай себе сейчас никаких намерений, если впоследствии, тем не менее, будешь неверным. Оставь лучше свое богатство, то есть мамону, себе. Пусть оно будет лучше твоим богом, чем делать себе намерения и не исполнять их. Господь хочет также, чтобы мы были трезвыми и не смещали границы, чтобы мы не ходили за тем, как неразумные и нетрезвые люди. Он дает нам также мудрость свыше, поэтому, если точно не знаешь, то можешь даже спросить брата, проповедника или старшего брата твоего собрания, как следует тебе поступать в том или ином случае, чтобы ты имел перед Господом чистую совесть. На этом закончим рассмотрение пятого лисенёнка и перейдем к рассмотрению шестого, последнего лисенёнка, которого я себе наметил в заключение этой серии проповедей. Еще раз зачитаю. «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете». Песня Песней 2.15. По Божьей милости мы рассмотрели с вами уже целую серию лисенят, и сегодняшним рассмотрением имеем возможность продолжить эту цепь и глубже понять опасность этих животных, какими разрушающими и хитрыми могут быть лисенята, мы видим из предыдущей проповеди верность и управление мамоной. И делаем выводы, что многие верующие, я говорю о рожденных свыше, не бывают бдительными, когда врывается враг и возбуждает любовь к приходящим вещам. Собственно, каждая нерешительность, небрежность или беспринципность, отсутствие побед в отдельных делах веры является результатом разрушительной работы лисенят. Часто мы очень ленивы и не хотим нарушить своего удобства, чтобы поймать лисенят, работающих скрыто. Мы недооцениваем их способность и силу разрушения, так как они работают в невидимой области, не на поверхности земли, а роют глубоко в земле. Да, мы оставляем их на свободе, не осознавая их опасности. А в результате наши виноградники, которые в конечном счете предназначены для того, чтобы приносить плод, оказываются разрушенными. Стало быть, дело заключается в том, чтобы мы проявляли бдительность и воспрепятствовали их разрушению. И если мы в течение многих лет лениво противостояли этим опасностям, то в конечном счете можем потерять духовную прозорливость контроля в распознании действительной опасности. И так обстоит во всех делах нашей жизни, когда мы недооцениваем ситуацию из-за наших негативных привычек. Такое состояние Писание называет слепотой. Что это означает, мы знаем. В послании к Лаодикии в Откровении глава 3 Святой Дух советует против этой слепоты применять глазную мазь. Поэтому мы рассмотрим сегодня этого лисенёнка. Это один из самых опасных и называется духом заботы. Мы и представить себе не можем, какую разрушительную работу совершает дух заботы в Церкви Иисуса. Многие дети Божии живут в духе заботы сознательно и несознательно. Постараемся вникнуть сегодня во все определения этого вопроса, чтобы ясно понять, что хочет сообщить нам сегодня Слово Божие. Этот дух заботы проявляется особенно в людях преклонного возраста. Естественно, и у молодых он крадывается медленно, как лиса, но у пожилых сильнее, так как с наступлением старости и уменьшением сил возникает дополнительно фактор личной неуверенности. Его использует враг, и в том случае, когда мы не утверждены через веру в Господе Иисусе, в Слове Божьем, вкрадывается забота. У верующих этот хитрый дух имеет гораздо большую возможность, чем у людей мира сего. Если враг говорит, что Бога нет, то спасенные не реагируют на это. Так бывает, как правило. Мы тотчас сознаем, что это ложь, потому что мы имеем этого Бога лично в сердце. И кто тогда будет пытаться доказывать, что его нет? Это могут быть только неверующие, которые не знают, что Господь вошел в наши сердца, когда мы признали перед Ним свои грехи и передали Ему свою жизнь. И если говорят, что Бога нет, то мы тотчас осознаем, что это ложь, а Бог лгать не может. Поэтому в заботах враг приходит не с ложью, а с правдой. И в этих вопросах следует быть очень осторожным. Собственно, теперь следует вдвойне быть осторожным, ибо каждый скажет, что правда не может быть ложью. В Новом Завете Святое Писание говорит, что сам сатана может являться ангелом света. Тогда он становится опасным. В народе говорят, если сатана приходит в деревянных башмаках, то сразу слышно, что это ложь, но очень опасно, если он приходит в войлочных туфлях. И если он появляется с акцентом правды, то человек начинает этим вопросом заниматься. Здесь мы должны быть особенно осторожными, так как во многих случаях душевные и физические болезни являются причинами духовных проблем. Только мы не знаем, что инициатором в появлении всевозможных мыслей, если речь идет о правде, является враг. Именно в этом кроется опасность для верующих. И когда дело доходит до того, что злое преподносит поддающемуся влиянию сначала импульсы мыслей, а затем и мысли сами, которые мы начинаем слушать, то это, как правило, ведет к согрешению, ведет к идолопоклонству. Именно так действует сатана через дух заботы. Состояние, которое образовалось в мире наших мыслей, вследствие их исполнения, повышает право сатаны в верующих до такой степени, что заботы могут показаться им огромными и непреодолимыми. Что произошло, обманутый не заметил, как дух заботы сделал его проблему центром его внимания. Это значит, из-за бесчисленных забот, вращающихся вокруг человека, дитя Божие становится в этом вращении центром внимания. Куда бы он ни смотрел, он видит одни бесконечные заботы. Мы могли бы сказать, что это вполне человечно. Для неспасенного, может быть, и да, но не для верующего. Этим вещам не должно быть места в жизни верующих, потому что Господь Иисус победил их на Голгофском кресте. Таким образом, когда враг окружает нас заботами, мы смотрим на них, занимаемся ими, и чем больше мы ими занимаемся, тем больше эти проблемы вращаются вокруг нас, как карусель. Так что отдельные верующие едва еще ясно могут мыслить. Так вот, вращение наших мыслей вокруг наших забот является в конечном счете неверием, так как нам некогда мыслить о том, который победил наши проблемы на Голгофском кресте. На этом мое время закончилось, продолжим в следующий раз.